говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Его тема – «Бразилия». Как изменился бразильский музыкальный стиль со времен «Девушки из Ипанемы» 50-х годов до нового кумира «Велосы»? Как пробивает себе дорогу португальский язык, окруженный гораздо более понятным испанским? Вторая тема программы – дневники великого танцовщика Вацлава Нижинского. Джордж Баланчин говорил о нем: «Нижинский в воздухе летал». Один танцовщик может повторить какой-то элемент танца Нижинского. Другой танцовщик способен скопировать что-то другое. Но только Нижинский мог все вместе. В этом и был его секрет. Эмблемой Нижинского стал «Петрушка». Еще и потому, что он и в жизни своей был «Петрушкой», а роль фокусника, который дирижирует «Петрушкой», сыграл Сергей Дягилев. Поэтому в истории Нижинский всегда будет ассоциироваться с «Петрушкой» из балета Стравинского. Передачу, в которой участвует музыковец Соломон Волков, ведет Александр Генис. Впервые в эфире 16 декабря 2000 года.
В эфире декабрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждают новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Как-то часто бывает, в нашем альманахе его очередной выпуск откроет разговор о новых веяниях, о новых тенденциях на музыкальной сцене Америки. Тема сегодняшнего разговора – Бразилия. Мы уже не раз говорили о латиноамериканской музыкальной интервенции в США. Одной колонной, маршируя из Аргентины в ритме танго, на Америку обрушилась мода на пиццолу. Вторая волна пришла с Кубы. То и другое по-прежнему на слуху. Но сейчас к этому набору прибавилась еще одна страна, еще одна культура – Бразилия. Для моего поколения Бразилия была родиной шепчущего джаза, лучшего тех и школьных вечеринок. Я до сих пор не могу устоять перед обаянием нестареющей девушки с Ипанемы. Когда я впервые попал на эту самую Ипанему, а так называется самый элегантный из двух десятков пляжей Рио-де-Жанейро, меня не оставляло ощущение, что все это я уже видел в снах, навеянных бессмертной песней.
When she walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah.
Однако, Соломон, нынешняя бразильская музыка звучит иначе, не так ли?
И да, и нет, потому что современные бразильские кумиры и кумиры бразильской музыки в Соединенных Штатах, как бы они являются наследниками вот этой классической бразильской традиции, привнося в нее, конечно, много нового и своего. Мне представляется, что, может быть, самой интересной фигурой в сегодняшнем бразильском нашествии у нас в Америке является некий Каэтано Велоса, замечательный певец, композитор и поэт, человек, объединяющий в себе все эти три качества, и вдобавок он еще философ. Он был большим радикалом, у него были большие неприятности с бразильским режимом, когда там была диктатура. И он сумел переработать в своем творчестве самые разнообразные влияния современной поп-культуры, в том числе и американской, но также и мировые влияния. Это очень хорошо выразилось в его песне «Чужестранец», где Каэтано Велоса сразу же на одном дыхании буквально упоминает художника Пола Гогена, композитора Кола Портера и антрополога Клода Леви Стросса.
O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Levi Strauss detestou a Baía de Guanabara. Deu-lhe uma boca banguela. E eu, menos a conhecera, mais a amara, sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, porque é uma coisa bela. O amor é cego.
Бразильская музыка в первую очередь отличается языком, португальским, ведь Бразилия — это огромный остров в океане испанской речи. Как это сказывается на песенной культуре? Как это отличает бразильскую музыку от латиноамериканской?
Я думаю, что для нас это сигнализирует связь бразильской культуры с европейской, потому что, когда я слышу бразильские песни, они мне почему-то больше всего напоминают французские шансоны по настроению, по подходу к материалу и, вот в частности, и по языку, потому что это все-таки язык-то европейский.
Испанский язык тоже европейский.
Почему-то здесь, в Америке, мы приучились уже к тому, что испанский язык мы воспринимаем как язык Латинской Америки. А португальский язык для меня все-таки остается до сих пор языком с консонансами европейским.
Соломон, мы говорили в начале передачи о том, как слушают в Америке аргентинскую музыку, кубинскую музыку. Как слушают бразильскую музыку?
Жоао Жильберто, который прославил девушку из Ипанемы, который написал, конечно, Жобим, он был кумиром здесь, в Америке. А Каэтана Велоса кумир сейчас. И я был тому свидетелем. Я был в концерте Велоса здесь, в Нью-Йорке, недалеко от моего дома, в очень хорошем концертном зале. Он был переполнен. И вовсе не бразильцами. Наоборот, это была молодежь, вполне американская. И она восторженно принимала Велоса. И она как бы знала все эти песни.
Несмотря на язык.
Да нет, язык совершенно не был никаким препятствием. И эти мелодии уже все здесь на слуху. Я думаю, что Велос у себя в Бразилии просто национальный герой современный, это даже его не с кем сравнить. Но и он становится таким национальным героем уже и здесь, в Америке, в частности, в Нью-Йорке, на Манхэттене.
И Альбино Эрмето não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara. Mas era ao mesmo tempo bela e banguela, água na vara. E que se passara, passa, passará o raro pesadelo. E aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro. Eu não sonhei, a praia do Botafogo era uma esteira rolante de areia branca e óleo diesel sobre meus tênis. E o pão de açúcar menos óbvio possível à minha frente. Um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas. A áspera luz laranja contra quase não luz, batendo pura do branco das areias e das espumas.
Конец этого года ознаменовался целым рядом событий, связанных с 50-летием со дня смерти легендарного танцовщика Вацлава Нижинского. В Стокгольме, Париже и Гамбурге прошли выставки в его честь, а в Москве вышла важная книга, приоткрывающая тайну этого темного гения танца. Соломон, что это за издание и как вы к нему отнеслись?
Это записи Вацлава Нижинского, которые он вел, когда он сошел с ума. Как известно, он был безумен в последние годы своей жизни, но он в виде вот какой-то такой терапевтики, что ли, вел такого рода записи, которые скрывались долгие десятилетия от читающей публики, потому что они были слишком откровенными, слишком непривычными, и действительно это какой-то ультрамодернистский текст, это поток сознания, и одновременно, конечно же, это текст безумного человека. Но мы за эти годы привыкли к тому, что нам стилизуют тексты безумных, преподносят как последнее достижение модернистской эстетики, а здесь перед нами действительно текст чрезвычайно способного, но, безусловно, безумного человека. Открою книгу наугад, вот любой из примеров. «Я не хочу зла, я хочу любви, меня принимают за злого человека». Я не есть злой человек. Я люблю всех. Я написал правду. Я сказал правду. Я не люблю неправды. Я хочу добра, а не зла. Я не пугало. Я любовь. Меня принимают за пугало, ибо я один раз надел крестик, который мне нравился. Я его надел, чтобы показать людям, что я католической веры. Люди поняли, что я сумасшедший, я не был сумасшедшим.
Знаете, Соломон, больше всего это напоминает мне речитативы русских рокеров. Ничего такого же безумного в этом не вижу. И действительно, как вы совершенно правильно заметили, сегодня мы привыкли к таким текстам. Соломон, обычно балетный миф создается вокруг женщины. Причем русская, Истомина, Павлова, Уланова, Плесецкая. Что сделало Нижинского с его стремительной, но необычайно короткой карьерой? Он сошел с ума, когда ему было всего 30 лет, мифической фигурой в истории танца.
Видите, ни вы, ни я Нижинского мы не видели. Значит, мы могли только спросить у тех людей, которые видели Нижинского, в чем его тайна. Я такой вопрос задал Джорджу Баланчину, Георгию Мелитоновичу Баланчевадзе, и вот что он мне ответил.
Нижинский, конечно, был великолепен. Он в воздухе летал красиво, не как ангелы летал, конечно, а по-нашему, по-балетному. Говорят, тайна Нижинского. Но многое из техники Нижинского доступно и другим танцорам. Я могу сказать так. У одного получается хорошо одно, у другого другое. Какой-нибудь танцор, может быть, прыгает, как Нижинский, а другому удается еще какой-нибудь трюк из арсенала Нижинского. Но только у Нижинского получалось все это вместе. Он мог все. В этом и был секрет Нижинского.
Соломон, какая роль стала эмблема Нижинского? Фавн?
Нет, я бы сказал, что эмблема Нижинского – это петрушка. Еще и потому, что он сыграл роль петрушки в жизни своей, в своей биографии. И роль вот этого фокусника, который, манипулируя петрушкой, в жизни Нижинского, как известно, сыграл Дягилев. Поэтому мы всегда будем ассоциировать Нижинского и петрушку из балета Стравинского.
Декабрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую половину нашего альманаха откроет разговор о премьере Пятой симфонии Филиппа Гласса. Я попрошу вас, Соломон, представить этот опус и объяснить, какую роль он играет в творчестве Гласса. Что нового он открыл нам в творчестве этого плодовитого композитора?
Гласс один из самых видных наших авторов, и примеры каждого его нового сочинения представляют большой интерес, потому что Гласс, чтобы о нем не говорила критика, которая часто к нему относится недоброжелательно, один из лидеров американского минимализма и очень популярная фигура. Я всегда вспоминаю сам Гласс на эту тему, как сказал. Он говорил, когда появилась сначала его музыка, все говорили, ой, это не джаз, это не поп, это не модернизм, это не авангардизм. А сейчас, говорит, слушают и говорят, это Гласс. Так оно и есть. Создать свой стиль, который абсолютно узнаваем после нескольких тактов, удается очень немногим композиторам, и Гласс в их числе. Симфония – это очень монументальное сочинение, там полтора часа музыки, и там задействованы симфонический оркестр, хор, хор мальчиков и целая батарея солистов. Симфония эта была заказана Зальцбургским фестивалем, и недавно прошла нью-йоркская премьера. И, может быть, именно потому, что это был европейский заказ, нью-йоркские критики встретили эту премьеру особенно недоброжелательно, и мне кажется, несправедливо. То есть я вот таких уничтожающих отзывов очень давно уже не читал, и в них даже прочитывался как бы личный какой-то элемент, то есть это когда уже перебор, что называется. Потому что это очень добротно, опять-таки, узнаваемый Гласс, никаких революций у него не происходит, но можно ли было слушать с удовольствием, с интересом эту симфонию? Конечно же. Хотя, вот, скажем, разозлились на него за то, что он взял такую амбициозную тему. Там все абсолютно освещено. До сотворения мира, там, после любовь и радость, дьявол там освещен, страдания, сострадание, смерть, апокалипсис, все абсолютно как бы покрыто, а на самом деле музыка как бы на такие сверхкосмические, конечно, высоты, она, может быть, даже к нему не стремится. Это просто очень интересная, занимательная, профессионально сделанная музыка. Вот, скажем, пример, как освещено у Гласса сотворение мира. Совмещены несколько текстов. Взят текст из Корана сначала, который немедленно переходит в известный текст из Ветхого Завета. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой.
Where is a thing, he once says to it, be, and it is.
Весь этот год, отмечая 250-летие со дня смерти Баха, мы отводили ему последние 3 минуты в каждом выпуске нашего альманаха. Бах был глубоко религиозным человеком. Он углубленно занимался богословием. В его библиотеке преобладали теологические труды. Все свои сочинения Бах посвятил Господу Богу. Важно и то, что он был церковным человеком и по профессии, и по призванию. Бах был всецело предан именно лютеранской конфессии, в которой музыка играла первостепенную роль. Кантаты для Баха были и естественным, и сверхъестественным способом общения с Богом. Они помогали прихожанам вести нормальную жизнь, которая включала еженедельный воскресный разговор с Богом. Сейчас нам трудно представить себе этот религиозный опыт с его первозданной чистотой и энтузиазмом. Поэтому и кантаты Баха многим кажутся устаревшими. В всяком случае, их исполняют реже других сочинений Баха. В юбилейный год, однако, они звучали достаточно часто, чтобы музыканты заговорили о возрождении этой части баховского канона. Давайте на примере этой кантаты проследим путь этой музыки в сочинениях других композиторов, наследников Баха.
У этого хорала «Сизгенух» в 20 веке оказалась очень интересная судьба. Его сначала использовал в своем скрипичном концерте великий австрийский композитор Альбан Берг. Причем так получилось, что этот свой скрипичный концерт Берг создал буквально за месяц-два до своей смерти. И вот «Сизгенух» — это «С меня достаточно». Это прощание человека с землей и обращение к Создателю. И таким образом получилось, что Берг, создавший свою вариацию на тему этого хорала, тоже попрощался с жизнью и тоже ушел. И вот в связи с тем, что это сочинение, это скрипичный концерт, стало одним из центральных опусов вообще в модернистском каноне 20 века, он приобрел особое значение. И наш отечественный композитор Эдисон Денисов тоже создал вариации на тему этого же баховского хорала «Сизгенух», в котором, конечно же, уже учитываются отголоски этого хорала в опусе Берга. Таким образом, вот этот хорал хорал, который занял такое центральное место в музыке 20 века. Это очень подходящая музыка, чтобы с нею кончить наш баховский год и попрощаться с музыкой Баха в этом году.
Слушали декабрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Певец, который пришел с пылью, а ушел с ветром. История Вуди Гатри. Создатель жанра американской баллады родился в Оклахоме и начал петь в годы Великой депрессии. Он был поэтом, но не композитором. Свои мелодии он брал у народа. Вуди Гатри был довольно безграмотным с точки зрения правильности речи, но ошибки в его английском только делали его песни еще обаятельней. После гибели своей маленькой дочери он замкнулся. Перестал петь, долго болел, никогда больше не вернувшись к исполнениям. В историю американской культуры он вошел как один из лучших поэтов-песенников, повлияв своим стилем на многих, вплоть до Боба Дилана. О нем говорили, что он создал образ столь же живой, естественный и запоминающийся, как, например, Гекльберри Финн. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 16 декабря 2000 года.
This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me.
На волнах радио «Свобода» передача «Певец, который пришел с пылью и ушел с ветром». Ведет передачу Марина Ефимова. Оклахома, 1919 год. Теплый весенний вечер. 7-летний мальчик Вуди Гатри играет в высокой траве, окружающей ферму его деда. Вдруг он слышит близкий вой пожарной сирены и чувствует, что эта сирена сыграет какую-то ужасную роль в его жизни. Пожарная машина промчалась, сирена затихла вдали, но Вуди бросил игру, пошел на крыльцо и стал ждать. Через час за ним приехал сосед с известием, что старшая сестра Вуди, Клара, получила тяжелые ожоги. От углей в утюге загорелось ее платье. На следующий день Клара умерла. Так описывает начало жизни американского барда Вуди Гатри одна из его биографов Джаниэл Йейтс в книге «Создатель американской баллады». Я сказала «начало жизни», потому что со дня гибели сестры Вуди Гатри перестал быть обыкновенным американским мальчиком и стал персонажем американской истории. Гатри были самой веселой, дружной и певучей семьей в городке Акима, штат Оклахома. Но смерть девочки все изменила. Мать не могла себя простить, что заставила Клару гладить в наказание за какой-то проступок. И по городку пополз слух о вине матери, обрастая по пути фантастическими деталями. Например, что будто бы она плеснула на дочь керосином. В конце концов, отец увез семью из городка, потерял работу и вскоре разорился. А мать становилась все более невменяемой, пока не попала в психиатрическую лечебницу с загадочным для всей семьи диагнозом болезни Хантингтона. Младших детей разобрали родственники, а Вуди стал Гекльберри Финном.
Он стал бродячим певцом с гитарой, которую нашел на помойке, бродячим философом и бродячим поэтом, которого сравнивали с Уолтом Уитменом. Он пел у костров и философствовал на подножках товарных вагонов. Нет, он, конечно, не был бродягой в полном смысле этого слова, но он просто все время куда-то ехал. То к отцу и брату в Техас, то к друзьям в Калифорнию. Он стал частью той мигрирующей толпы страшных лет Великой депрессии, про которую сам писал: «Мы приходим с пылью и уходим с ветром». It's a mighty hard road that my poor hand has hold. Poor feet has traveled a hot, dusty road. Out of your dust bowl and westward we rolled, and your mountains are hot, your deserts are cold. I worked in your orchards of peaches and prunes. Sleep on the ground in the light of your moon. On the edge of your city you will see us, and then we come with the dust and we go with the wind.
He was predominantly a lyricist.
Вуди Гатри был по преимуществу автором слов песен. Он часто использовал народные мелодии, иногда забытые, старинные, аранжировал их, чуть менял. Он не был настоящим композитором.
В нашей передаче участвует Нора, дочь Вуди Гатри и сотрудница его архива. Нора, вот это его простонародная манера петь, чуть с гнусавинкой, которая стала потом традиционной. Она была принята им намеренно, это был стиль?
У него не было никакого стиля. Нет, он таким и был. Он так говорил и так пел.
Вот что добавляет, описывая манеру пения Вуди Гатри, фолклорист Алина Блумгарден.
Как будто разговор незаметно переходит в песню. Он поет будничным голосом, и эта его манера невероятно повлияла на тех, кто шел за ним. Особенно, конечно, на Боба Дилана, да и на Брюса Спрингстина, и на Джека Эллиота, на многих.
Однажды Вуди сидел на крыльце дома своих знакомых, наигрывая на гитаре. Какой-то прохожий спросил, откуда он. И Вуди сказал: «Я родился в холмах Оклахомы». Сказал и запел. Так родилась одна из самых очаровательных его баллад «Холмы Оклахомы». Послушайте ее в исполнении Дэвида Карадина, певца и актера, исполнявшего роль Вуди в биографическом фильме «Bound to Glory». Way down yonder on the Indian
nation, ride my pony on the reservation in those Oklahoma hills where I was born. Way down yonder on the Indian nation, the cowboy's life is my occupation in those Oklahoma hills where I was born.
Песня должна быть проста, писал позже Гатри. Чем проще, тем лучше. Даже грамматические ошибки не портят ее, а могут и украсить. И действительно, в знаменитой балладе «У меня больше нет дома» о людях, бежавших от пыльных бурь в середине 30-х, сделаны все ошибки, какие возможно. В ней поется «I ain't got no home».
My brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore.
Кажется, что главным в жизни Вуди Гатри всегда была дорога, путь, движение. Все те события жизни, которые так много значат для каждого обычного американца – семья, работа, стабильность, благополучие – для Вуди Гатри были просто якорем, который он готов был поднять в любую минуту. В 1933 году он женился на сестре друга Мэри Дженнингс, которую очень любил, но оставил одну с маленьким ребенком, как только услышал зов «Муза странствий». «Пока, привет! Мне было приятно с вами познакомиться, но пыльная старуха пыль, dusty old dust, заметает мой дом, летит дальше, и я должен лететь вместе с ней».
Sung this song, but I'll sing it again, of the place that I lived on the wild windy plains in the month called April, county called Gray, and here's what all of the people there say. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is getting my home, and I've got to be drifting along.
Дорога сформировала характер Вуди Гатри. Маленький, щуплый, с огромной копной неукротимых кудрей, он мгновенно становился душой любого общества. Вот что рассказывает о годах его странствий его друг и спутник многих лет, известный бард, автор политических баллад, одна из самых знаменитых в Соединенных Штатах, блюз 66-го шоссе, Пит Сигер.
Он научил меня путешествовать автостопом, ездить бесплатно в поездах и петь в барах, чтобы немного заработать по дороге. Он говорил: «Пит, возьми свой банджо, пойди в местный бар, закажи самое дешевое пиво и пей его как можно медленнее. Кто-нибудь обязательно скажет: «Эй, парень, а ты можешь хоть что-то сыграть на этой штуке? Но ты не слишком торопись. Скажи, может быть, немного, и продолжай тянуть пиво. Рано или поздно кто-то снова к тебе обратится. Эй, парень, я дам тебе 25 центов, если ты что-то сыграешь». Вот тут-то ты и выдай им свою лучшую мелодию.
В биографии Пита Сигера читаем.
Стихии Вуди был огонь. Он прожег себе дорогу через всю Америку. Его пение в минуту зажигало толпу посетителей любого бара. Да он и сам всегда был словно в жару. Как и я, Вуди считался слишком левым. Но нам все-таки удалось получить вместе работу на CBS радио. И от берега до берега пронеслась наша песня «Round and Round». На следующий день руководство обвинило нас в том, что мы оскорбили радиостанцию своим пением. Это была наша последняя официальная работа. Больше нас на радио не допускали.
Его главной фигой в кармане стала песня «Дореми». В его эзоповом языке «Дореми» означает «деньги». В 30-х годах, когда семьи, бежавшие из пыльного котла в Калифорнию, достигали границы штата, местные власти устраивали там нечто вроде пограничных кордонов, через которые пропускали только тех, у кого были деньги, чтобы не плодить в штате нищих. Калифорния – рай для глаз. Где ни плюнь, куда ни взгляни. Но не так он хорош для вас, если нет у вас «Дореми».
California is a garden of Eden, a paradise to live in or see.
But believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the do-re-mi.
Он был, конечно, левым по своим убеждениям, но только в том смысле, что он всегда был за бедных, всегда был за тружеников и против эксплуататоров, в том числе и против тех, кто, по его подозрениям, хотел эксплуатировать его собственный труд. Именно поэтому, я думаю, он всегда был без денег.
Выражение «бедные люди» для Вуди Гатри всегда означало «ограбленные люди». Он не мог смириться с тем, что один честно работающий человек зарабатывает столько, что ему не удается сводить концы с концами, в то время как другой не знает, куда девать деньги. Он не считал это удачей или неудачей. Он считал это несправедливым распределением национального пирога. Одна из его баллад называется «Красивый парень Флойд», в которой поется «Можно грабить, вооружаясь пистолетом, а можно авторучкой». Он имел в виду банкиров, которые отнимали у фермеров за невыплаченные долги их земли. Эту балладу особенно любил бард следующего поколения, Боб Дилан. Town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language. And his wife, she overheard. Pretty boy grabbed the log chain, and the deputy grabbed his gun, and in the fight that followed. Однажды Вуди Гатри прочел в газете, что погиб небольшой самолет, летящий в Мексику. В статье были перечислены все пассажиры, а потом добавлено, среди погибших было несколько депортированных мексиканцев. После этого появилась песня «Депорти». «Прощай, Хуан, прощай, Розалита, адиос, мос амигос, Иисус и Мария. С тех пор, как вы сели в самолет, у вас не стало имен. Они будут называть вас просто депортированные». Эту песню Вуди Гатри поет Джуди Коллинз. The crops are all in and the peaches are rotting. The oranges are piled in their creosote dumps. You're flying them back to the Mexican border. It takes all their money to wade back again. Радио «Свобода» передача «Певец, который пришел с пылью и ушел с ветром». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1939 году Вуди перевез семью в Нью-Йорк, где ему перепадали заработки и где жили все его друзья-музыканты. В Европе уже началась война, а в Америке военные заводы получали госзаказы, появилась работа, депрессия отступила, и по радио зазвучала патриотическая музыка. И каждый раз, когда играли «Боже, благослови Америку», Вуди раздражался. «Что за гимн, в котором нет людей?» И от раздражения он написал свою патриотическую песню. «Это земля твоя, это земля моя». От Калифорнии до Нью-Йоркского острова, от рощи Секвой до Мексиканского залива «Бог благословил Америку для меня». Позже последние слова он переделал на «Эта страна создана для тебя и для меня». «This land is made for you and me».
This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Исполнив этот долг, Вуди снова почувствовал зов дороги и умчался в Калифорнию. Для его жены Мэри это было последней каплей. Они развелись в канун войны.
22 июня 41 года Гитлер напал на Советский Союз. Вуди опять-таки автостопом приехал из Калифорнии 24 июня, постучался ко мне в дверь и сразу сказал: «Ну что, похоже, мы больше не будем петь мирных песен. Как ты думаешь, Пит?» И мы послушались Вуди, и он тогда написал одну из своих лучших песен, которую в народе поют до сих пор.
Песня эта «Кати вперед, Колумбия», то есть «Кати вперед, Америка».
Columbia, roll on, roll on, Columbia, roll on, roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn, so roll on, Columbia, roll on.
Войну Вуди провел на конвойных судах, дважды счастливо избежав смерти, когда его корабль поражали торпеды с немецких подлодок. Но еще до призыва в армию Вуди женился во второй раз на нью-йоркской балерине Марджери Мазия. В 43-м у них родился первый из их четверых детей – девочка, обожаемая Вуди дочь Кэти. Он внимательно наблюдал за тем, как она росла, рисовал ее портрет и писал для нее песенки. Одна из его знаменитых песенок – «How do you do?» Исковерканная «How do you do?». Она похожа на детский стишок Милна о том, как на улице все друг с другом здороваются. «Ну вот что, любезные дяди и тети, я стал бы счастливее жить-поживать, когда бы любезный вопрос «Как живете?» никто мне при встрече не стал задавать».
Walk in our door, you come patter across the floor, and you shake it up and down. How'd you do? How'd you do? And you shake it up and down. How'd you do? On my sidewalk and my street, everybody that we meet, you shake it up and down. How'd you do? How'd you do? How'd you do? Do-sa-do, how'sa-do.
В 1947 году, когда Гатри был на концерте в Нью-Джерси, в их довольно убогой нью-йоркской квартире загорелись старые провода, и Кэти получила такие тяжелые ожоги, что умерла, не приходя в сознание. Этот день был началом конца Вуди Гатри. Его биограф пишет:
Вуди начал вести себя странно даже для такого странного человека, как он. Он не мог ни на чем подолгу сосредоточиться, прыгал от одного рода деятельности к другому. Он исчезал из семьи чаще, чем обычно, и на все более долгое время. А когда возвращался, то пил и был раздражителен до того, что однажды замахнулся ножом на тихую и многотерпеливую Марджери. Осенью 52 года врачи поставили ему диагноз – болезнь Хантингтона.
15 лет до самой своей смерти в 67 году Вуди Гатри практически провел в больнице, выходя лишь на короткое время и постепенно деградируя.
Я думаю, Вуди один из самых значительных поэтов-песенников 20-го столетия. Через 10 лет после смерти Вуди в Белом доме состоялся вечер его памяти, на котором тогдашний президент Картер сказал: «Надеюсь, все присутствующие понимают, что этого человека, Вуди Гатри, через 200 лет будут знать лучше, чем кого-либо из здесь присутствующих, включая меня. Кто, например, помнит сейчас Бенджамина Харрисона, президента 1888 года? Но все помнят Марка Твена и Гекльберри Финна».
Нора, насколько я знаю, ваш отец стал кумиром следующего поколения бардов и певцов. Боба Дилана, Джон Байес, Джуди Коллинз, Тома Пакстона. А как он к ним относился?
К тому времени, как это поколение подросло, мой отец уже страдал болезнью Хантингтона и лежал в больнице. Мы привозили его домой только по уикендам. Но зато в эти уикенды у нас собиралась масса народу, и прежде всего молодежь. Сам отец уже не мог играть на гитаре из-за болезни, и все эти ребята играли и пели для него не свои, а его песни. Боб Дилан знал наизусть все песни отца. Он называл себя музыкальным автоматом Вуди Гатри. Отец всегда радовался их приходу, любил их слушать, называл обаятельными ребятами, особенно Боба. Но больше всего он любил, когда они пели его песни. Многие песни Вуди стали тем, что теперь называют классикой народной песни. И они стали такой классикой, что многие люди даже не подозревают, что у этих песен есть автор. Их считают старинными балладами, созданными в первые годы существования американских колоний. На самом же деле, они написаны каких-то 50 лет назад. Моя мама в 70-х годах была в Китае, и там слышала, как хор школьников пел американскую народную песню «This land is my land». И так считается во всем мире.
Ну вот мне и хочется, чтобы наши слушатели узнали, кто был автором этой песни. Ведь многие считают песню «This land is my land» вторым гимном Америки. В Соединенных Штатах, насколько я помню, не раз даже писались петиции с требованием сделать ее национальным гимном.
Но отец был категорически против этой идеи. Меньше всего он хотел, чтобы эта песня стала официальной. Эта песня о простых людях и для простых людей. И пусть ее поют простые люди тогда, когда им этого захочется. Немного смешная ситуация. Хорошие люди хотят сделать эту песню гимном, но очень хорошо, что им это не удается.
It's kind of nice that it's not.
Yes.
This land is your land. This land is my land. From California to New York Island.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Певец, который пришел с пылью и ушел с ветром». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вай. Вела передачу Марина Ефимова.
As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made
for Canadian Northwest to the ocean so blue. It's roll on, Columbia, roll on.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
She
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».